Глава третья. Саманта проспала часов 12 и проснулась с желанием немедленно уехать из этого города. Лежа в постели и разглядывая старые деревянные балки перекрытий на потолке, она вдруг поняла, что не выезжала с Манхэттена вот уже 7 недель. Долгий августовский уикенд в Саутгемптоне бесцеремонно прервал Энди Грабман, и вместо того, чтобы отсыпаться и ходить на вечеринки, всю субботу и воскресенье она корпела в офисе, перечитывая и анализируя пачку контрактов фут толщиной. 7 недель. Она быстро приняла душ, запихала в чемодан самое необходимое и ровно в 10 утра села в поезд на Penn Station, перед этим отправив голосовое сообщение на мобильник Блит. Она едет в округ Колумбия на несколько дней. «Позвони, если тебя вышибут с работы». Поезд катил по Нью-Джерси, и тут ею овладело любопытство. Она отправила имейл в фонд защиты озера Эри, а потом еще один в приют для женщин в Питтсбурге. Прошло 30 минут. Никто не отвечал, она читала «Таймс». Ни слова о массовом кровопускании в Скайленд-Першинг, хотя разговоры об экономическом спаде не стихали. Массовые увольнения в финансовых учреждениях. Одни банки отказываются выдавать кредиты, другие просто закрываются. Конгресс гоняется за собственным хвостом. Обама во всем винит Буша. Маккейн Пейлин.
Сара Пейлин, американский политик, была губернатором Аляски с 2006 по 2009 год.
Возлагает ответственность на демократов. Она проверила почту в ноутбуке и увидела еще одно сообщение от неунывающей Анны из службы занятости. Образовалось 6 новых вакансий в некоммерческих организациях, так что добро пожаловать на работу. Из женского приюта пришло очень вежливое сообщение. Они благодарили мисс Кофер за проявленный интерес, но место, к сожалению, уже занято. Через 5 минут храбрые ребята, борющиеся за спасение озера Эри, ответили примерно так же. Саманта приняла вызов, отослала имейлы по 5 новым адресам, возникшим в списке Анны. Затем отправила сообщение ей самой, в котором вежливо советовала тщательнее проверять данные. Где-то на полпути между Филадельфией и Уилмингтоном защитники болот в Луизиане сказали ей «нет». Проект под названием «Сохраним невинность» из Джорджии тоже. Иммигрантские инициативы в Тампе ответили отказом. Не осталось вакансий в клиринговой палате по контролю за вынесением и исполнением смертных приговоров, а также в бесплатной юридической помощи из Сент-Луиса. Нет, но огромное вам спасибо за проявленный интерес. Все вакансии уже заняты. 7 организаций. Результат 0. Даже волонтером никуда не устроишься. Выйдя из поезда на вокзале Union Station, располагавшемся неподалеку от Капитолия, она взяла такси, уютно устроилась на заднем сиденье и смотрела в окно, пока машина пробиралась в потоке. Куда ни глянь, правительственные здания тянутся квартал за кварталом, штаб-квартиры 1000 разных организаций и ассоциаций. Затем пошли отели, сверкающие новенькие кондоминиумы, просторные офисные здания, битком набитые юристами и лоббистами. Тротуары так и кишат людьми, все куда-то торопятся, снуют взад-вперед, стремятся преуспеть в своем бизнесе в то время, как мир повис на краю пропасти. Первые 22 года жизни она провела в округе Колумбия, но сейчас эта жизнь казалась ей такой скучной. Нет, разумеется, она привлекала талантливых и умных молодых людей, но все они говорили только о политике и недвижимости. Лоббисты — вот худшая человеческая порода. Их расплодилось просто немерено. По численности они превосходили юристов и политиков вместе взятых. Именно они и правили этим городом. Это они главенствовали в Конгрессе и контролировали денежные потоки, и за коктейлями и обедами до смерти утомляли вас подробностями своих последних героических усилий по обеспечению населения свининой или переписки какой-нибудь закорючки в налоговом законодательстве. Все друзья ее детства и однокашники по Джорджтауну получали зарплату, которой были приплюсованы федеральные доллары. Да что там далеко ходить? Ее мать получала 145 тысяч в год, работая юристом в Министерстве юстиции. Саманта не знала, как именно зарабатывает деньги отец. Она решила вначале заехать к нему. Мама торчала на службе весь день, до темноты домой точно не вернется. Саманта заскочила на квартиру к матери, оставила там чемодан, Потом на том же такси поехала через Потомак в так называемый старый город в Александрии. Отец уже ждал, встретил ее улыбкой и крепкими объятиями. Он успел переехать в куда более симпатичное новое здание и переименовать свою фирму в «Кофер Групп».
«Звучит, как шайка лоббистов», — заметила Саманта, оглядывая просторную приемную.
«О, нет», — возразил ей маршал, — «мы стараемся держаться от этого цирка подальше».
И он махнул рукой в сторону окна с таким видом, словно считал весь округ Колумбия каким-то гетто. Затем они двинулись по коридору, и он распахивал двери и показывал маленькие офисы.
«Так чем именно ты занимаешься, папочка?»
Но она решила отложить этот вопрос на потом. Он провел ее в просторный угловой кабинет с видом на реку Потомак, правда, отдаленным, но не таким, как у Эдди Грабмана, из той, уже прежней ее жизни. Они уселись в кожаные кресла за журнальным столиком, отец попросил секретаршу принести кофе. «Ну, как ты?» — с искренним беспокойством спросил он и положил ей руку на колено, точно она только что упала с лестницы.
«Я в порядке», —
ответила Саманта и вдруг почувствовала, что в горле встал ком.
«Держись, не позволяй себе этого», — она сглотнула и продолжила.
«Это произошло так внезапно. Месяц назад дела шли просто прекрасно. Все катилось по накатной дорожке, никаких проблем. Да, работы было много, но ведь любая такая контора — это соковыжималка, сам знаешь. А потом вдруг поползли слухи. Отдаленный бой барабанов, возвещающий об опасности. Ну, а затем все рухнуло. Так неожиданно».
«Да, именно. Прям как гром среди ясного неба».
Секретарша внесла кофе на подносе, поставила на столик и затворила за собой дверь.
«Читала Тротмана?» — спросил он.
«Кого?»
«Раз в неделю публикует аналитические заметки в прессе о рынках и политике. Вот уже какое-то время живет здесь, в округе Колумбия, и очень хорош в своем деле. Полгода тому назад предсказал кризис банковской ипотечной системы. Написал, что предпосылки к нему складывались годами, ну и так далее. Говорил, что этот пузырь непременно лопнет, и тогда наступит масштабная рецессия. И посоветовал всем игрокам уходить с рынков, со всех рынков».
«И ты ушел?»
«Ну, я вообще-то никогда не был привязан к рынкам. А если бы и был, вряд ли бы последовал его совету. Ведь полгода назад все мы жили в счастливом заблуждении, что все стабильно, что цены на недвижимость никогда не упадут. Кредиты были дешевы, как грязь, все кругом только и делали, что брали займы. Пределов не было».
«Ну а что теперь говорит Тротман?»
«Не ликует по поводу своей правоты, просто советует властям, что надо делать. Он предсказал масштабную рецессию и мировой финансовый кризис, но не похожий на депрессию 1929 года. Он считает, что рынки рухнут наполовину, сильно возрастет безработица, выборы в ноябре выиграют демократы, пара крупных банков обанкротится, в обществе будут царить страх и неуверенность, но мировая экономика выживет». «А что говорят у вас на Уолл-стрит? Ведь ты находишься в самой гуще событий. Вернее, находился».
На нем были черные мокасины с кисточками, любимая его обувь. Темный костюм, возможно, пошит на заказ, как и в те дни, когда он процветал. Из камвольной шерсти, очень дорогой. Шелковый галстук с безупречным узлом, на манжетах запонки. Когда Саманта впервые навестила отца в тюрьме, на нем была рубашка цвета хаки и грязно-оливковый комбинезон, стандартная тюремная роба, и он жаловался, что жутко скучает по своему привычному гардеробу. Маршал Кофер всегда любил хорошую одежду, и вот теперь, судя по всему, вновь мог тратить на нее немало денег.
«Да ничего, только паника», — сказала она. «Вчера, если верить «Таймс», двое покончили самоубийством».
«Да, кстати, а ты завтракала?»
«Съела сэндвич в поезде».
«Тогда приглашаю тебя пообедать».
«Сегодня обещала пообедать с мамой, а вот завтра можем пойти с тобой на ланч».
«Договорились. Ну, как там Карен?» — спросил он.
Послушать его, так можно подумать, что родители по-приятельски болтают по телефону минимум раз в месяц. А по словам матери, созванивались они не чаще раза в год. Маршал хотел бы наладить дружеские отношения с бывшей супругой, но у Карен всегда находилась отговорка — слишком занята. И Саманта никогда не пыталась установить между ними перемирие.
«Думаю, что в полном порядке. Много работы и все такое прочее».
«С кем-нибудь встречается?»
«Я не спрашиваю. Ну, а у тебя как на личном фронте?»
Молодая и хорошенькая помощница бросила маршала через 2 месяца после того, как он оказался в тюрьме, так что он уже много лет жил в одиночестве. В одиночестве, но редко один. Ему было уже почти 60, все еще крепкий, стройный мужчина с красивой сединой в волосах и сражающий наповал улыбкой.
«О, я все еще в игре», — ответил он со смешком. «Ну а ты? Есть кто стоящий на примете?»
«Нет, пап, боюсь, что нет. Последние 3 года словно в пещере прожила, и жизнь пролетала мимо. Мне 29, и я вновь превратилась в девственницу».
«Нечего было поступать на эту работу. Ты здесь надолго?»
«Только что приехала, так что пока не знаю. Я говорила тебе об этой их схеме, отпуске без содержания. Так вот, думаю отказаться».
«Иными словами, ты добровольно уходишь на год, а потом можешь поступить на ту же работу в той же должности».
«Ну да, вроде того».
«Плохо пахнет. Ты ведь не доверяешь этим ребятам, верно?»
Она глубоко вздохнула, отпила глоток кофе. Беседа принимала оборот, которого она опасалась, просто не могла говорить на тему, от которой уже тошнило.
«Нет, не очень. Честно скажу, не доверяю партнерам, которые управляют Skyland Pershing. Нет».
Отец уже радостно кивал, был с ней полностью согласен.
«И ты действительно не хочешь возвращаться к ним? Ни сейчас, ни по истечении 12 месяцев. Я правильно понимаю?»
«Не знаю, как буду относиться к этому через 12 месяцев, но не слишком верю в светлое будущее нашей фирмы».
«Верно, верно».
Он поставил чашку с кофе на стол, наклонился вперед.
«Послушай, Саманта, могу предложить тебе работу здесь, у меня. Оплачивается прекрасно, будет чем заняться год или около того. Ну, до тех пор, пока ситуация не прояснится. Не знаю, может, и решишь остаться, может, и нет, но времени будет достаточно, чтобы определиться. Это не связано с чисто юридической деятельностью. Впрочем, не слишком уверен, что ты занималась только ею последние 3 года.
«Мама говорила, что у тебя 2 партнера, и оба лишены адвокатских лицензий».
Он изобразил смешок. Правда была не слишком лицеприятна.
«Ха, неужели? Карен так говорит? Ну, в общем-то, верно, Саманта. Нас тут всего 3. Все были осуждены, приговорены, лишены адвокатских лицензий, отсидели сроки. Но, к счастью, полностью реабилитированы».
«Прости, пап, но как-то не представляю себе работу в фирме, которой руководят 3 лишенных лицензий адвоката».
Улыбка на лице маршала увяла. Он сутулился, опустил плечи.
«Это ведь не юридическая фирма, верно?»
«Нет, мы не практикуем, потому что лицензий так и нет».
«Тогда чем же вы занимаетесь?»
Он резко откинулся на спинку кресла и ответил.
«Мы зарабатываем кучу денег, дорогая. Работаем консультантами».
«Консультировать может каждый, пап. Кого именно консультируете? Чем помогаете?»
«Знакомы с таким понятием, как спонсоры судебных тяжб?»
«Боюсь, нет. Точно не скажу».
«Тогда слушай. Спонсоры судебных тяжб — это частные компании, которые собирают деньги от инвесторов с целью организовать крупную судебную тяжбу. Ну, к примеру, какая-нибудь маленькая фирма по программному обеспечению убеждена, что очень крупная фирма — ну, допустим, Microsoft, украла у них разработки. Но куда там маленькой фирмочке тягаться с такой акулой бизнеса, как Microsoft, и добиться, чтобы дело рассматривалось в судебном порядке? Это просто невозможно. И вот тогда маленькая фирма обращается в фонд, к спонсорам. Они изучают дело и, если видят перспективу, выделяют весьма солидные суммы на оплату судебных расходов. 10 миллионов, 20 миллионов, неважно, сколько именно. Это большие деньги. И, разумеется, этот фонд выговаривает себе процент на случай благоприятного исхода. Борьба идет честная, и чаще всего проблема решается в досудебном порядке. И наша работа состоит в том, чтобы консультировать эти самые фонды, советовать им, стоит ли ввязываться в конкретные дела. Далеко не все потенциальные иски можно довести до суда, даже в этой стране. И оба мои партнера, должен заметить, акционерами они не являются, также выступают экспертами по каждой конкретной судебной тяжбе, имеют право, пусть их и лишили адвокатских лицензий. И наш бизнес просто процветает, несмотря на эту так называемую рецессию. Вообще-то мы даже склонны считать, что нынешняя ситуация способствует процветанию нашего бизнеса. Многим банкам грозят судебные тяжбы, им предъявляют иски на огромные суммы.
Саманта молчала, пила кофе и напоминала себе, что слушает человека, который некогда на регулярной основе умасливал судей миллионными взятками.
«Ну, что скажешь?» — спросил маршал.
«Все это звучит чудовищно», — подумала Саманта и продолжала хмуриться, словно пребывала в глубоком раздумье.
«Любопытно», — наконец выдавила она.
«Мы видим большой потенциал для роста», — сказал маршал.
«Да, и что касается трех бывших заключенных, это лишь вопрос времени, когда за них возьмутся всерьез».
«Я ни черта не понимаю в этом спонсировании судебных тяжб, пап», — сказала она. «Всегда старалась держаться подальше. Я ведь больше по финансовой части. Или ты забыл?»
«Да ты быстро все освоишь. Я тебя научу, Саманта. Даже поймаешь кайф. Стоит только начать. Попробуй поработать хотя бы несколько месяцев, пока не разберешься, что к чему».
«Но ведь меня еще не лишили адвокатского звания», — заметила она. Тут оба они рассмеялись, хотя ничего смешного в этом не было. «Ладно, я подумаю, папа. Спасибо тебе».
«Ты прекрасно справишься, точно говорю. 40 часов в неделю, прекрасный офис, славные люди. Уж куда как лучше, чем эти крысиные бега в Нью-Йорке».
«Но Нью-Йорк — это мой дом, пап. Нью-Йорк, а не округ Колумбия».
«Ладно, хорошо, не буду на тебя давить. Предложение остается в силе».
«И я это ценю».
Тут в дверь постучала, а потом заглянула секретарша.
«Совещание в 4, сэр».
Маршал взглянул на часы, нахмурился.
«Буду через минуту», — пообещал он, и секретарша исчезла.
Саманта взяла сумочку.
«Мне пора», — сказала она.
«Не спеши, дорогая. Можешь подождать меня здесь».
«Но ведь ты занят, а я не хочу мешать. Увидимся завтра за ланчем».
«Отлично проведем время. Передай привет Карен. И с ней тоже хотелось бы повидаться».
Тут никаких шансов.
«Конечно, папа. Ну, до завтра».
У двери они обнялись, и Саманта поспешила уйти. Восьмой отказ пришел от общества защиты Чесапикского залива в Балтиморе. Девятый — от каких-то активистов, отстаивающих уникальную рощу из секвой в Северной Калифорнии. Никогда еще за всю свою успешную жизнь Саманта Кофер не получала от работодателей столько отказов ни за день, ни даже за неделю. И не была уверена, что перенесет еще и десятый. Она пила кофе без кофеина в кофейне при книжном магазине «Крамер Букс», что неподалеку от «Дюпон Сёркл». Тянула время и обменивалась электронными сообщениями с друзьями. Блит еще не уволили, но все могло измениться в любую секунду. Ходили слухи, что ее фирма, четвертая по величине в мире, тоже увольняет сотрудников направо и налево и тоже придумала какую-то схему с неоплачиваемыми отпусками и предложениями поработать в некоммерческих организациях. Блит писала:
«Вроде бы уже около 1000 человек вылетело, стучатся во все двери. Ищут работу».
Саманте не хватало мужества признаться, что ее шансы на трудоустройство составляют 0 к 9. А затем вдруг прорезался номер 10. Это было краткое сообщение от некой Мэтти Уатт из Центра бесплатной юридической помощи неимущим клиентам в Брэди, штат Виргиния.
«Если можете сейчас говорить, позвоните мне на мобильник».
Тут же прилагался номер телефона. После 9 категоричных отказов это походило на приглашение на церемонию инаугурации. Саманта глубоко вздохнула и отпила еще глоток кофе. Огляделась по сторонам, убедиться, что никто ее не слышит и что все посетители заняты своими делами. И набрала номер телефона.